Здравствуйте, товарищи. С вами канал «Точка сборки». И я сегодня не ведущий, а собеседник нашего гостя Сергей Иванович Голомолзин. А в гостях у нас великий человек Юрий Васильевич Крупнов. Дополнительных регалий не буду сообщать. Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Здравствуйте. Да.
И мы тут собрались поговорить в свете, так сказать, в направлении нашего проекта «Эра», который был опубликован тут год назад, и с целью и с желанием его как-то развить, наполнить, и в свете, конечно, происходящих событий, которые развиваются буквально стремительно на наших глазах вот, в течение последних месяцев, ну и, конечно же, несколько лет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Юрий Васильевич. Очень хотелось давно с вами встретиться.
Спасибо.
Потому что ваше описание проектов, ваш взгляд, мегапроектов, которые могли бы реализоваться на территории бывшего нашего СССР, вот, они очень созвучны с моими геологическими взглядами на то же самое. И вот, собственно, наш проект «Эра» — это и попытка свести все к некой платформе, сформулировать постулаты, от которых можно было бы отталкиваться и находить пути возможности реализации этих проектов, вот о которых вы много и красочно говорите. И вы говорите об этом не только о проектах, не только о, так сказать, о русскости этого всего, но вы говорите еще и о том, что это будет нечто новое. Называться это будет не капитализм, не социализм и что-то такое, а это что-то другое. И это созвучно с фразой журналиста Олега Ясинского, который вот тоже у нас на «Авроре» в студии однажды сказал: единственное место на Земле, а он очень много живет в Латинской Америке и путешествует по миру, и он рассказывал об устройстве этих стран, о моральном, там, культурном взаимодействии, о потенциале латиноамериканских разных групп и социумов, и североамериканских, и других. И вот он говорит, единственное поле, для отличающееся от всех остальных в каких-то морально-культурных качествах, это вот поле бывшего Советского Союза, России с примыкающими к ним бывшими республиками. И он тогда такую формулировку дал: здесь должно родиться нечто большее, чем социализм. И вы как-то со своими словами об этом же говорите. Вот давайте об этом и...
Ну, во-первых, Сергей Иванович, во-первых, я очень тоже рад. Вы тут меня сбили, начали там великий или что-то такое. Это получится, что я типа в отместку хочу вас похвалить. Но я это готовился до вашего этого вступления. Я хочу сказать, что я восхищаюсь вашей доктриной освоения России. Вот почему я недавно ее узнал, там послушал различные ваши и беседы, и тексты почитал. Я считаю, ну, это абсолютно как бы магистральный путь именно освоения России. Я бы даже, может быть, сказал бы освоение планеты, освоение Вселенной, но это начало все равно освоения России, и база — это освоение России. И мне кажется, вот это очень мощная доктрина, просто даже по словам. Вот, хотя, с другой стороны, поиздеваться немножко над вами, чтобы... Хочу сказать, что, собственно, у нас сегодня и идет освоение, только не России, а российского бюджета. Вот. И, к сожалению, вот действительно, ваша доктрина, которая построена на принципах физической экономики, проектной и долгосрочной, под деньги как инструмент сложнейших долгосрочных проектов, к сожалению, она, конечно, прямо противоположна тому, что мы наблюдаем. Просто, ну, это для факта. Из этого не следует, что вы не правы. Из этого следует, что уже и бюджета не хватает, уже его весь освоили, распределили. И по большому счету мы сегодня после 40 лет так называемой перестройки, вот в апреле будет 40 лет апрельского пленума ЦК КПСС, когда гласность, перестройка появились, первые слова выступления.
40 лет.
Выступление Михаила Сергеевича. Я считаю, это очень важный рубеж. И вот, вот эти 40 лет, я называю это мутным временем, не смутным, а мутным временем, да, и как раз оно и связано с тем, что вот эта муть нужна для того, чтобы осваивать бюджет. Там разные группы распределяются, кланы осваивают бюджет, максимально собирают деньги, какие можно собрать, да. Пошла нефть в нулевых годах в начале по цене, ну вот как бы приток, да, и так далее. Сейчас и с нефтью не так все просто, и с газом, и с его реализацией. И в целом, да, и там санкции, и плюс, на самом деле, очень серьезно, по сути, деформированная экономика, поскольку никто в воспроизводство ее не вкладывает, вот, и в этом смысле сейчас, в общем, эти 40 лет так или иначе закончится, это тупик, потому что дальше осваивать бюджет невозможно, да, вот, а надо осваивать Россию.
Вот вы сказали бюджет, а... Все же это происходит на фоне еще одной мощнейшей как бы составляющей, это внешнее управление. Потому что почему сложилась такая ситуация, что можно вот так осваивать бюджет? Это можно сравнить со старой вот этой легендой, как приехали конкистадоры и повесили вождям, племенам этим индейским, бусы,
ну,
на шею.
Бусы и прочее, но можно еще проще.
А забрали...
Ну, можно еще проще, что это некая зарплата за то, чтобы не рыпаться и не заниматься...
Коридор делом. Возможностей, чтобы, да, вожди не рыпались.
Да, да.
И сидели
поэтому
на крючке.
Бусы, не бусы, как бы, да, не важно. Да. Ну, важно, это то, в кавычках, что, да. Да, важно то, что все равно освоение бюджета — это сегодня, можно сказать, ключевая отрасль страны. Вот.
Поэтому, а на этом, да, фоне же вот Владимир Николаевич Баглаев приводит цифры практически в каждой в своем ролике или передаче, особенно в таких в обзорных, где он говорит о том, что выведено средств, денежных средств на сумму там, то есть не денежных средств, а товаров, значит, дефицит торгового баланса или профицит, значит, 4 триллиона, 4,5 там в буквальном выражении, а в эквиваленте это, значит, 20 триллионов долларов. То есть вот это освоение бюджета, дозволенное...
Да, но я думаю, цифры тут очень разные, но смысл-то немножко в другом, потому что помимо подкормки наших местных элит, все-таки основное — это спасение мирового капитализма и мирового миропорядка, потому что, по большому счету, развал СССР с его уникальной хозяйственной системой, он вот на эти 40 лет продлил существование мировой капиталистической системы. То есть это такая, там, я думаю, никто не посчитает реально, не поймешь.
Может быть, и не нужно.
Там...
Это...
Да, важно то, что это триллионы, что это очень много, колоссально, что просто в голову бы не пришло. Вот. А дальше, собственно, если переходить к серьезному уже позитивному направлению, то начинать надо с того, что, ну, по большому счету, если по-простому говорить, мы сегодня это и бюджет осваивают, и мы все живем за счет того, что, в кавычках, конечно, в больших, какие-то дураки в 60-е, 70-е годы, до них в целом в хозяйственную систему, а в 60-е, 70-е вложили в Тюменские болота. Так, если по-простому говорить. Причем деньги, которые я тоже там цифры встречал, 146 миллиардов рублей, 300 миллиардов рублей, я думаю, это значительно больше. Это триллионы вложили в болото, да, где, в общем, если бы сегодня кто-то пришел в правительство и предложил вложить в болото триллионы, да, я думаю, его психушку увезли через 5 секунд просто. То есть тут же вызвали бы санитаров. Вот. А мы ведь за счет, если вдуматься, по-простому, если к простым вещам, не пока до там высоких обобщений, мы же живем за счет этого. То есть в этом плане и удивительно, вот на эти 40 лет Советский Союз создал такую хозяйственную систему, не экономику. Экономика — это отдельно, хозяйственную систему. которая до сих пор, мы, так сказать, открываем дверцу холодильника, а там еще кое-что есть. То есть родители нам затолкали туда столько, что...
Ну, то есть это и вложение в болото, это тоже было наполнением этого холодильника.
Конечно. Ну, я еще застал там в конце 80-х, не 60-х, а 80-х, застал, когда на зимниках замерзали шофера там, в той же там Ханты-Мансийском округе. Вот. А уже к началу этого века мы, по сути, можем за там, 3-4 часа из Ханты-Мансийска до Сургута, до Нижневартов, то есть сквозные прекрасные трассы, прекрасная освоенная жизнь, да, вот. Очень качественная жизнь, когда народ стремится, потому что там и зарплаты, по крайней мере, чуть пораньше сейчас все это тоже не так все радужно. Но я к чему говорю? Я говорю к тому, что это на самом деле и есть самый простой пример. Может быть, там можно критиковать что-то туда, но это и есть освоение, кусочек освоения страны. Вот я к чему. К
тому, так, что... смотрите, вот, как хорошо получается, интересно. А теперь разберем так. Значит, вот это освоение болот, оставим этот термин, и понятно, что это за картина. Он начинался с риском, с оценками, получится, не получится, весь этот процесс, с уверенностью, что в будущем этот комплекс будет работать. То есть деньги вкладывались туда с обеспечением результата в будущем.
Конечно. Причем в достаточно дальнем будущем.
Да, 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 да. И на далекую перспективу.
По крайней мере, 20 лет – это такой спокойный срок планирования, а скорее всего, и больше.
От каждого зимника ни прибыли, ни откатов, ни эффекта, значит, отдачи кредита каждый месяц никто не ждал. Правильно? Зафиксируем.
Конечно,
это.
И более того, не то, что не ждал, а строили же города. Города строились, которые сами по себе формально, города, вот, да, ну, это затратная, если брать так глупо и экономически, затратная статья. А теперь, когда эти города есть, когда есть инфраструктура, когда уже подбираемся к тому же там приполярному Уралу, да, все это вот, как бы, к сожалению, немножко приостановилось все это, когда все это есть, так это совсем другая ситуация, она начинает давать прибыль. И по-другому никогда, нигде во всем мире...
Не прибыль, это, она реализуется.
Она дает не прибыль, я с вами согласен, а планетарную стоимость, то есть всеобщую значимую стоимость, которую мы можем в любой точке земного шара так или иначе обменять на рис, на хлеб, на все что угодно, и не будет никаких проблем. То есть наши в этом смысле родители и деды, они нас вот... Уже только этим они нас навек, грубо говоря, обеспечили, по крайней мере, нормальной жизнью, без голода, без того, без сего. Поэтому это пример, это просто пример. Ну и в целом советская система
мощнейший
построена,
пример. Да, да. А вот теперь, подхватывая это, отодвинемся чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад от вот момента освоения, начала освоения этих болот. Тут такой просто о Губкине хочется вспомнить. Губкин, по-моему, до 30 или до 36 лет он был бухгалтер. Потом вдруг пошел, поступил на геологический факультет и открыл всю нефть Западной Сибири. Губкинская академия сейчас существует. Так вот, отодвинемся чуть-чуть назад. Может быть, так, по ступенькам. С чего началось... вот это освоение этих болот. С Карибского кризиса, с его результатов, когда Хрущев побывал в Америке, и тогда прозвучало, вот тут на Авроре многие, так сказать, специалисты, историки и прочее об этом говорят, что тогда поступило предложение о совместном, так сказать, как оно называется, сосуществование, мирное существование.
Да, мирное сосуществование.
Да, мирное существование двух систем. Мы у вас будем покупать вашу нефть за наши деньги. Вот считается, что это был порог, когда союз стал обречен. То есть с этого момента стал реализовываться этот мегапроект освоения Сибири. Но кто-то уже задумал, какой будет результат. То есть для нас внутри за это время, это было бешеное позитивное развитие. Но кто-то ждал, когда эта грядка созреет до такой степени, которая привела к этому сейчас, к развалу страны. Вот этот яд варана, он был нам впущен в виде долларовой системы не в 91-м году, а вот тогда, когда эти соглашения были подписаны. И что я называю ядом варана? Варан кусает свою жертву, а потом бегает за ней, ждет, когда она, этот яд сработает. Вот этот дядька один писал где-то на Коморских островах, он варан его за сапог укусил, вот, и он спит, и варан рядом сидит, он куда-то идет, и варан думает, вот как подружился-то я с вараном, а он просто ждет, пока он умрет. Вот это, то есть это не дружба, это варан наблюдает, когда жертва умрет. Еще раньше отодвинемся. Я, может, дату неправильно назвал, но поняли, да, когда был Хрущев. Когда Сталин не подписал или не ратифицировал Бреттон-Вудскую систему, сразу же, это все описано у Делягина, у Хазина в деталях, там и у многих других, сразу же прозвучала вот эта фултонская речь. То есть, если 45-й год — это просто дружба, советские люди самые лучшие, Америка вся, там, Советский Союз, ура-ура. 46-й — все, маккартизм, охота на ведьм и прочее. То есть, резкая смена. Я вот по своим геологическим, так сказать, параметрам понимаю, что не подписание, не ратификация Бреттон-Вудской системы, не присоединение к этой долларовой системе, это и был экзистенциальный фактор, которого вот эта система не могла себе позволить. И за короткий срок Советский Союз, как кто-то там где-то читал, что 2,5 миллиарда человек было в эту систему втянуто. Так вот, главным фактором борьбы систем было не создание нового человека, не создание нового общества, ни коммунизм, ни социализм, а именно вот это наличие альтернативной денежной системы. Вот. Можно ли так рассматривать? Как вы считаете?
Мне кажется, все-таки преувеличивается значение альтернативной денежной системы. В каком плане? То есть то, что она была и то, что она должна быть у нас, это абсолютная вещь. И здесь я, зная и ваши работы, выступления, и вашу позицию, полностью согласен. Но я бы все-таки не спешил отказываться от нового человека, нового общества, потому что мы же с вами не монетаристы. Потому что на самом деле была создана система хозяйствования, причем в русских традициях философии хозяйствования, которую еще Булгаков до революции, так сказать, описал, да, и в этом плане, в этой традиции, там всегда деньги, они были опосредующим счетным средством, а не самоцелью. Сегодня, когда уже вот сейчас уже последние там 20 лет, когда финансиализация, ключевой и даже термин там в экономике и во всем, когда деньги и выступают целью экономики, то есть деньги, товар, деньги, а не товар, деньги, товар, да, так если просто говорить, то в этом плане, конечно, это все переворачивает, и там уже вообще никакого ни нового человека, ни общества, ничего там уже не остается, потому что основное — это иметь финансовый конкретно, ну, кэш, если хотите. То есть нужно окэшивать все, что можно, да, людей, планеты, все, что угодно. И в этом плане вопрос идет не только в альтернативной финансовой системе, в самой по себе, а все-таки в целевых задачах, понимаете? Потому что основное, что мы можем говорить, ну, если хотите, о сталинской экономике, о там, в 16 веке об экономике Ивана Грозного, да, и там тот же Транссиб, допустим, если брать и вот освоение Сибири и Дальнего Востока, которое было в 19 условно веке, да, это тоже совершенно такая, по сути, не финансиализируемое практическое освоение страны. То есть это вообще не только Советский Союз как таковой, это вечная Россия, она идет своим уникальным способом жизни, помимо того, что у ней страшно тяжелые территории, севера и так далее. Но главный вопрос, что по большому счету как раз цель российской истории — это освоение России и возможность под именно человека нового, все более, если хотите, одухотворенного и личностного, под это использование всех ресурсов, которые есть, которые бесконечны, и деньги выступают инструментом, а не самоцелью. И вот в этом плане тут вопрос не только, еще раз повторяю, в альтернативе. Это совсем другой способ жизни, способ бытия.
И вы вот просто гениально сейчас выскочили и произнесли, причем несколько раз, вот этот термин «освоение страны». Я как раз и хотел подвести к тому, что когда Сталин спрашивал свой вот этот риторический вопрос «без теории нам смерть», дайте мне теорию, да, по-другому сказать, и сейчас вот не будем говорить там о постулатах марксизма, и развитие этих всех философских и ценностных понятий. Вот именно освоение страны, пункт первый, он как бы не был осмыслен или...
Конечно, не был.
Не стали его читать.
Так а никто не описал даже, что произошло за прошедшие годы.
А говорили...
Никто не изучал, просто...
Не, и, а говорили, да. Индустриализация, коллективизация, значит, подготовка к войне, к будущей угрозе, да? А вот освоение страны, вот этой мысли не звучало. Вот и смотри. Мне кажется, ответ на вот этот недостающий «дайте мне теорию» как раз и лежит в этом пункте.
Я с вами согласен, при том, что практика как раз была освоение страны. Вы знаете,
по факту, вот даже лозунг не звучал.
Да, нет, понимания не было, не догоняло, да. Абсолютно правильно. Но возьмем даже простой момент, вот такой, может быть, даже кому-то очень не понравится, ну, страшный ГУЛАГ, допустим, да? Ну вот представьте, я прилетел в Хабаровск работать там, в полпредстве Хабаровска, там помощником полпреда, и я курировал в том числе трудовые ресурсы. И вот я собрал в том, как-то на какое-то совещание представителей разных сфер, в том числе в СИН. Это был 2006-2007 год. И говорю, а сколько у вас вообще заключенных, сколько из них, какие прибыли дает вообще? Ну, люди работать должны, да и потом им после отбывания наказания надо жить на что-то, там, запасти и так далее, вот. И я услышал цифру, которая меня поразила, потом сразу же собрал отдельное совещание. 14% всего заключенных имело вообще какую-то работу. Еще отдельный вопрос, какую работу, насколько она там производительная, осмысленная и так далее. И, понимаете, то есть, вот казалось бы, при чем здесь освоение, но можно как угодно к ГУЛАГу относиться. Можно как угодно рассказывать о том, что Комсомольск на Амуре тот же был построен зэками, это вообще там страшное там место, еще что-то туда, да? Но люди, которые были, они работали. Они работали под народа, как раньше называлось, народохозяйственные задачи, понимаете? А я прилетел, смотрю, и вот, слава богу, сейчас немножко это сдвинулось, но немножко, я, опять же, не обсуждаю качество этого труда, да, все, и задачи, как бы, общие, национальные. А 14% всего вообще просто работало. Поэтому, получается, 86% это люди, которые, я не знаю вообще, чем они занимались, то есть, представьте, это ты находишься в местах там, да, не столь отдаленных, как называть, но еще при этом он не работает, человек, он не имеет возможности заработать хотя бы даже на текущие какие-то свои базовые потребности, вот. То есть, что это за издевательство?
Это издевательство, это уничтожение.
Понимаете, но я это все говорю в рамках своей. Потому что все работало под народохозяйственные задачи.
Я родился в таком поселке, да, в Якутии, комбинат «Алдан-Слюда», и в нашем поселке был карьер, шахты, которые добывали флагопит, слюду. Вот, это был великолепный поселок с полной инфраструктурой по удельной насыщенности, больше, чем сейчас имеет «Москвич», даже «Москвич».
С учетом всех факторов.
С учетом, да, всех факторов, да. Вот, и были эти заборы с разрушенной колючей проволокой, и мы ничего не знали там, и я до сих пор не знаю, какой там был лагерь. Но то, что лагеря вокруг были, это факт. Мы ездили, отец меня брал в рейсы, он был, сейчас бы сказали, дальнобойщик, а на самом деле вот по Аяму он перевозил туда слюду, назад грузы. Вот, и по всем этим окрестным поселкам якутским. Это Южная Якутия, Становой хребет. Вот, и то, что в какой-то мере все это базировалось на лагерях, на структуре лагерей, это безусловно, да, и Магадан, и Колыма, и вся геология Колымы.
Ну да, но как бы вопрос-то не в лагерях,
да,
а
да.
Вопрос в том, что были народохозяйственные задачи. А теперь вернемся сюда, вот сегодняшний день. Вот смотрите, вот начиная... Не буду сейчас обсуждать причины, хотя, на мой взгляд, напортачили очень много мы сами, но, начиная с СВО, по сути, нас так или иначе лишили европейского рынка газа.
Угу.
Простейший вопрос. У нас порядка де-факто высвободится порядка 100 миллиардов кубов газа.
Угу, угу.
То есть это сумасшедший просто объем газа нашего сибирского, ямальского там, и так далее. И вы понимаете, вот как бы вопрос как раз к вашим очень всегда точным замечаниям, что якобы у нас ограниченность ресурсов. Но вот представьте, 100, я говорю вам, Сергей Иванович, вот вам 100 миллиардов кубов газа, да? Так за 3 года вообще ни одного серьезного совещания на этот вопрос, никакого штаба. Потому что делать, то есть это газохимия, там другие задачи, да, все. Кроме того, что опять куда-то тянуть трубу, можете себе представить?
В принципе не стоит.
То есть поэтому, ведь вот мы с вами говорим про освоение. Мы говорим, вот ресурс 100 миллиардов кубов газа, да. Но сразу надо думать, собирать лучшие умы, смотреть отработанные формы, какие-то прорывные, неожиданные, еще чего-то. Но по большому счету, не сжигать же его. Вы понимаете? То есть в этом смысле там что-то можно законсервировать, но основное. И в этом плане, или еще другой пример, да, у нас можно как угодно относиться, там, критиковать, ругать, но я считаю, все-таки выдающиеся за эти вот годы, последние, по сути, там, 15 лет, выдающиеся явления, это то, что у нас возникла индустрия СПГ. То есть вот у нас Арктика, и там сжижается газ и прочее. Я сейчас не обсуждаю ее показатели.
Хорошо, это много
прочее.
Или плохо, да, да.
Но,
главное, что это есть.
Но, а газовозов-то нет своих.
Это все в подробностях
поэтому
расписывает Марцинкевич Борис Леонидович.
Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что вот это и есть кардинальное различие. Понимаете? То есть... Вопрос не в Советском Союзе как таковом, хотя я считаю это вершинное явление нашей русской истории, да, а вопрос в том, что все равно любой царь, генсек и так далее, они были такими странными людьми, что они вот, рассуждали с точки зрения народохозяйственных задач все равно. Понимаете, хуже, лучше, там, более четко, все.
Этого сомнений нет.
Сейчас этого вопроса даже не стоит.
Владимир Анатольевич Лепехин четко, ясно и коротко говорит, давно говорит, с разных сторон, с разных подходов, страна поставлена на выкол. Вот когда мы с вами сейчас только что рассмотрели вот эту вот операцию «Болото», да, она была прогрессивной, но уже служила выполнению какого-то другого проекта. Вот давайте сконцентрируем.
Не согласен.
Так получается.
Не-не-не, я, понимаете... Как бы, мне кажется, любое движение вперед, оно задает ограничения, там, негативные последствия. Это любое движение вперед. Вот. Но проблема же не в том, что не надо было вкладывать в болот, а проблема в том, как мы планировали реализацию и так или иначе отказ или нет от своего финансового суверенитета. Вот вопрос.
Да, да. Так,
вопрос-то не в болотах.
Вопрос не в этом. Но я еще раз говорю, что... в оконцовке, вот назад посмотреть с настоящего момента, что мы имеем, что это развивалось, и много еще что развивалось, но не было уже вот этого единого проекта освоения страны.
Сергей Иванович,
вот.
Сергей Иванович, да. Но я исхожу немножко из другого все-таки. Смотрите, в чем. Я с вами согласен, я не в плане противопоставления, но Я исхожу из другой. Вот у нас есть масса, огромное количество замечательных публицистов, там, исследователей, которые могут вот, рассказать о Рокфеллерах и всяких прочих, так сказать, нехороших людях, да, там, о вот этих финансовых системах, все это как бы понятно. Вот. Но мне-то кажется, гораздо важнее все-таки идти в позитив. Поэтому, понимаете, для меня-то вопрос в другом. Не то, что там что не смогли, а что смогли. А дальше-то вопрос возникает к нам, а что мы сможем. И, понимаете, и здесь не отделаешься тем, что там элиты не такие, еще что-то такие. Вот. Поэтому все равно нужен проект. Вот нужен проект, проекты. И народохозяйственные задачи, а в целом вообще освоение страны, освоение планеты, освоение Вселенной. Потому что я считаю, это ну, прекрасная постановка как бы доктринального движения. Куда?
Вот любимый наш мой Владимир Николаевич Баглаев говорит... А зачем освоение страны? Для того, чтобы выкопать... Сейчас, секунду. Для того, чтобы выкопать и снова продать?
Нет. Баглаев,
вот, давайте Баглаев, вот это обозначим. Это говорит,
потому что у него нет проектов.
У него-то свои есть.
У него нет проектов. И я очень уважаю Владимира Николаевича, но так могут говорить только люди, у которых нет проектов.
Или очень встревоженные люди.
Ну, встревоженные, переживающие, я согласен. Но вопрос-то все равно, понимаете, вопрос все равно, что делать, нулевой. Вот. Там не получается делать, так не вот
дают
делать.
Давайте ему косвенно ответим. Не для того, чтобы копать редкие земли, я смеюсь над этим термином, это несуществующая субстанция.
Спасибо Трампу, да.
Вот, это повод. Вот, а для того, чтобы заселить, сохранить свою землю.
Это, само собой, исходит из идеологии освоения России. Мне кажется, это даже не надо обсуждать. Мы же освоение России имеем в виду не прихватизацию России, не утилизацию национальных богатств в чьих-то интересах. Да? Мы говорим про освоение России. И причем освоение уже не первое, а продолжающееся, которое из века в век идет. И я не вижу здесь никакой проблемы. А дальше я все равно говорю, где проекты, на стол проекты. Потому что можно сколько угодно говорить о том, что это не для мирового финансового капитала освоение, что это еще что-то. Дальше возникает вопрос проекта на стол. И вот проблема с моей точки зрения, понимаете? И что я считаю, чем мне приходится заниматься, я бы с удовольствием, может быть, еще чем-то занялся. Потому что я делаю проекты. А я не вижу, чтобы кто-то другой обсуждал проекты. Все обсуждают, так сказать, болевые точки, все обсуждают этот страшный там Запад или Восток, который там нам не дает все жить, да, вот все. То есть всем танцорам все что-то мешает.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Но вопрос проектов – их нет. Вот давайте проектами займемся.
Давайте. Вот сейчас я вам бегло скажу, что нам возразят.
Да.
Вот наши зрители и комментаторы. Нам возразят, что проект Центральной Сибири всей, Канско-Ачинский угольный бассейн, алюминиевая вся промышленность и месторождения, которые, и вся инфраструктура, которая привыкает, и электростанции крупнейшие, они все находятся под управлением, и осуществляется таким образом проект, наш сердцевидный, основной проект Сибири. Под прямым управлением Министерства финансов США. Подождите, И нам скажут такие болеющие критики. Так если рассмотреть У нас все проекты сейчас кого-то обслуживают. Ребята, вы о каких проектах говорите?
Давайте наши опишем. Это не критики, а люди, у которых нет проектов. Поэтому они начинают об этом рассказывать, о том, о пятом. Я же вам говорю, там, Рокфеллеры, значит, соответственно, внешний контур управления, колониальная система, все будет правильно. Прям даже спорить не буду.
Значит, давайте я бегло расскажу, какие я вижу проекты.
Давай,
Сергей, давайте. Вперед. Я бы начал сразу с Пензенской губы, с электростанции приливной.
Отлично.
Она гигантская, там, двух-трехконтурная, тем более, что она бешеной мощности.
100 и более гигаватт, да.
Я даже цифры эти называть не буду.
100 и более гигаватт, да.
Вот, и к тому же она может быть регулируемая на современных, на всех вот технологиях, неодимовых там и так далее, магнитах, турбинах и прочее, прочее. Она может быть 3 или 5 в одном. Что она может делать, эта электростанция, и косвенно, как она может давать. Там и рыбоводство, и размножение каких-то там отдельных видов биоты внутри этих же штук. То есть бешеная энергия океана, она вот она, дармовая. Поставь заслон и регулируй, как надо. Вот, чтобы ее... зачем столько много электричества в том регионе? Рядом Чукотка. Там спектр месторождений богатых и так далее просто огромный. Богатых всевозможных руд. Я даже не говорю там про золото, а тех металлов и компонентов, которые потребуются для создания нашей собственной инфраструктуры. Супердорог, супергородов, самых технологичных и прочее, прочее. Рядом Камчатка, гигантский регион, и рядом Магаданская область, Яна, Индигирка, Колыма. Это просто вот волосы шевелятся. И да, говорить, ну, что нам там не надо...
Чукотки-то раньше и не было, одна большая Магаданская область.
Да, так и говорить о том, что нам не нужно в центре этого региона гигантского количества энергии, Сергей, просто смешно.
Я с вами согласен.
Дальше
идем. Тем более, что можно обсуждать и водородный выход, переработку водородную энергетику, экспорт водорода. Можно самое разное обсуждать, но приливная энергетика, безусловно, должна быть, это использование...
Нет, так это уникальное место, там 7-9
есть,
метров.
Есть у нас и Мезенское хорошее, меньшее, но...
Меньшее, но тоже, 8
гигаватт, все равно 8 гигаватт, понимаете, это 8 гигаватт, это 2-3 огромные АЭС. Вот. А Тугур, это север Хабаровского края, это только те места, которые были более-менее отработаны, изучены, тоже там 8-10.
Если проекты составлены были.
И, первичные, не сказал бы, что это проекты, но, по крайней мере, технико-экономическое обоснование первичное было. И более того, у нас созданы уникальные ортогональные турбины, которые совершенно, так сказать, несопоставимы с стандартными для приливных станций турбинами производят, соответственно, эти наши замечательные киловатт-часы и прочее. Поэтому это великолепное направление, полностью с вами согласен. То, что у нас, по сути, существовал и отдельный институт, НИИ в советское время, который этим занимался, и это великолепное направление, с вами согласен, просто одно
из... Ну, это первое, что я назвал, это кластер
Русь. Конечно.
Дальше, самые такие вот уголь, триллионы тонн в Ленском и Тунгусском бассейне. И плюс, что туда. Это неограниченное количество углехимии, любой переработки пластика и прочих материалов, которые нам потребуются, опять же, для создания...
Под которые планировалась Тунгусская ГЭС и так далее.
Да.
Но
теперь
дальше. Сергей Иванович, я бы перебил. Поскольку, я думаю, у нас время какое-то ограничено, я просто к чему? Я с вами полностью согласен, и в Советском Союзе, в общем-то, это называлось территориально-производственные комплексы, мы должны, безусловно, это и Южная Якутия и так далее, мы все это должны восстанавливать, смотреть и так далее. Но я считаю, что тут очень важно не упустить вообще все аспекты жизни. Вот потому что в моих проектах, как вы видели, например, первой стоит русская семья. Понимаете, не в том смысле, что это вот надо вот против там душевное, духовное, социальное, экономическое. Нет, просто на самом деле Советский Союз, давайте будем откровенны, я еще раз говорю, я фанат Советского Союза и считаю вслед за Зиновьевым, что это вершинное явление нашей истории, но он упустил семью. 64-го года мы не воспроизводимся как страна, понимаете? Я к чему это говорю? Что проект должны быть комплексные под разные задачи. Поэтому ваш проект, вот у меня это из 12 пунктов, это, по сути, только один пункт, связанный с реиндустриализацией страны. Вот. А еще проекты территориально-пространственные, и вот семья, и нам нужно к другой школе идти, образование, понимаете? То есть нам нужно весь способ бытия и жизни нужно
Юрий
создавать.
Юрий Васильевич, да, я уверен, как северный житель, я уверен, что если... будут сняты какие-то там барьеры, которые препятствуют строительству поселков, семей, детских садов, школ, там где-то у нас на Анабарском счету, и люди, которые начнут осваивать эту территорию, начнут решать демографическую проблему в ускоренном варианте.
Я не уверен, потому что то, что вы говорите, вы воспроизводите позицию советского, там, условно говоря, партийного работника, которая мне кажется очень важной, я еще раз говорю, то есть отсюда были территориально-производственные комплексы и так далее, но на самом деле мы утеряем массу вещей, если не берем все системно, понимаете?
Понимаю, прекрасно. Просто я пытаюсь,
из,
так сказать...
И прекрасная инфраструктура, что базово, согласен, комплексная инфраструктура, самые разные сегодня уже там это и гиперинтернет и так далее. Вот. Но из стеклянных городов северных, да, великолепная идея, мне все товарищи, я посчастливилась дружить с людьми, которые эти идеи и так далее предлагали и прочее. Вот. Но... мы должны брать системные, должны в итоге положить на стол проект. Потому что для меня то, что вы говорите, условно, я чуть-чуть огрубляю, называю территориально-производственные комплексы.
Ну, понятно, да.
У меня папочка, там не помню, по-моему, номер 9, папочка там. И там вот территориально-производственные комплексы, список, потом дальше по каждому комплексу, начиная от краткой записки и заканчивая там, понятно, колоссальными томами, и проработано-то было сколько, то есть гениально просто это поднимать, да, вот, но это как бы одна часть, а у нас еще масса частей, вот, например, часть, связанная, ну, условно говоря, с пространственно-территориальной. Вот я считаю, нам нужно связать Северный Ледовитый океан, Индийский океан, и Афганистан для нас вообще ключевая страна, потому что нам через Афганистан нужно выходить, помимо там Пакистана, Индии, Ирана, здесь с левой стороны, если сверху смотреть Каспийского моря, слева, на по левому берегу, нам нужно выходить к теплым морям, выходить на рынок вот, Пакистана, Афганистана, соответственно, Ирана и Центральной Азии, бывшей Средней Азии. И вот здесь наше, собственно, так сказать, кощеево яйцо, если хотите. Нам нужно сюда идти.
А и британцы же еще да. В каком веке именно там
возможно,
нам ставили заслон?
Возможно, я просто к чему говорю.
Потому что дальше, это сверхважная
вот, из этого
идея,
следует
да.
Дальше масса вещей, связанных с тем, что нужно готовить специалистов, знающих пушту, соответственно, ну и урду, если брать, соответственно, Пакистан, но прежде всего пушту и дари, да, то есть нужны специалисты. У нас сейчас просто никого не готовят. Там, дай бог, я не знаю, по-моему, прекратили. В МГИМО было 2-3 парня умных, которые пушту изучали.
И
вот.
Слышу я ропот со всех сторон. Кто же вам на это деньги-то даст?
Подождите, да деньги где вообще не деньги? Нужно. Да деньги не нужно. По деньгам. Мы же с вами знаем, что сказал отец Федор, кот, почтальону. Который говорит, так у вас, наверное, средств, денег нет. Он говорит, да нет, средства-то у нас есть, у нас ума не хватает, понимаете? Поэтому проблема здесь. И деньги – это инструмент счетности.
Который мы создадим такой, какой нужен.
Конечно, конечно.
Вот этого я и хотел от вас услышать.
Это даже не обсуждается, потому что для нас с вами деньги – это инструмент, это не самоцель.
Огромное количество людей живет в иллюзии, вот, что кто-то дает деньги, это хорошо, их надо получить как можно больше. Я не зря заостряю этот момент в нашей с вами беседе. Вот эту простую для нас с вами истину, сколько надо, столько и сделаем.
Ну, понимаете,
очень
тут,
грубо.
Опять, но тут не совсем так, потому что просто, как говорится, напечатаем от души, да, это
нет,
не
нет,
дело.
Нет, понятно.
Потому что это будет и инфляция, реальное обесценивание и так далее. Вопрос идет в другом. Самое это, почему я говорю проекта главное, почему я считаю, нет проектов, не о чем разговаривать. При всех там прекрасных душещипательных патриотических идей. Потому что проект – это то, что будет фурычить через 20, 30, 40 лет.
Или 100 лет.
Это надо видеть. Это 100 лет, видеть, вы правы.
Конечно.
И почему? И это должно работать, производить планетарную стоимость, кормить страну. То есть мы печатаем деньги под это.
Как?
А не под непонятно что, под капризы кого-то и так
вот
далее.
Вот скажите, это... правильно да. звучит? Эмиссия денег под обеспечение будущего выполнения проекта.
Проекта, приносящего планетарную стоимость.
Вот.
Понимаете?
Вы же можете вот правильно это все по-научному сформулировать? Я-то как-то по-геологически там...
Я тоже не ученый, я в этом смысле. Ну что вы, я больше бюрократа, не пойми... чем занимаюсь. Вот, нет, это дело не в науке.
Смотрите, да. вот время у нас, мы не спеша говорили, и мы, ну, 5-7 пунктов из 100, может быть, прошли. Мы с вами много до чего надо обсудить. Давайте продолжим.
Сергей Иванович.
Вот, очно-заочно, как получится.
Зависит от вас и от редакции.
Да, и давайте прям вот это расписание, потому что война впереди, и вот эта ситуация, которая сжатой пружины или поршня поднятого вверх, и мы вроде как разговариваем сейчас вот о каких-то далеких вещах, которые были, или пытаемся вот обосновать, что проектность нужна, или вот то, что нам нужна новая денежная система. А время-то, что называется, поздняк метаться. Надо сейчас это имплементировать. Нам, конечно, надо поговорить о способах имплементации. С кем мы можем это обсуждать? С кем мы союзники, не союзники? Кто может быть нашим, из наших противников завтра ближайшими соратниками? Мы тоже все это знаем. Вот представляете, да, сколько тем у нас
конечно,
впереди?
Конечно.
Договорились?
Сергей Иванович,
вы полностью согласны?
Да. Как скомандуете?
Спасибо огромное. Вот так вот, товарищи. Зрители, с вами канал «Точка сборки». И вот такая у нас рубрика. Не то, что на двоих беседа, а, наверное, с вами, со всеми и с теми людьми, которые могут как-то нам чем-то помочь в конструктивном, в проективном смысле. Будем продолжать и ждем ваших ответов. Спасибо большое. Спасибо,
Игорь Васильевич.
Я просто счастлив, что мы с вами встретились.
Спасибо взаимно.